Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Присоединяйтесь сегодня к Кеннету Копланду и его гостю Кейту Муру для вдохновляющего послания о восстановлении. Будьте свидетелем Божьей способности и готовности восстановить то, что было потеряно.
Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя, прославляем Тебя и поклоняемся Тебе. Так было здорово на прошлой, и затем и на этой неделе. Ты открываешь наши глаза и наполняешь наше сердце светом, слава Богу, что это еще не конец. Ты — наша жизнь, Ты — наше будущее, и мы благодарим Тебя и прославляем Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Кейт, я до сих пор не могу успокоиться после вчерашней передачи. Давай сразу же вернемся к этому.
Да.
Я в таком восторге от того, что Господь показал нам.
Хорошо.
Что мы сегодня сделали. Итак, вот та ситуация. Вот Давид и 600 человек, которые находились под его командованием. Они вернулись в Сикелак. Эти люди испытывали на себе давление. Они действительно испытывали его на себе. На поле боя, в сражении. И они возвращаются домой. И всего, что у них было, больше нет. Все сожжено дотла. Ничего не осталось. Их семей нет. Они не знают, живы они или мертвы. И среди них были люди, которые разозлились. Они злились на Давида. Они злились на все вокруг. Фактически, они хотели убить Давида. Они хотели побить его камнями.
Да.
И они плакали и рыдали до тех пор, пока уже больше не могли плакать. И вчера мы говорили об этом. И мы увидели из Слова Божьего, что пока они плакали и причитали, они не слышали, чтобы Бог что-то сказал. Но в 7 стихе...
Да.
Мы можем читать об этом в 7 стихе. Давид ободрил себя. Давид сильно был смущен или опечален.
Да, да.
И его вера не работала.
Он был в плохом состоянии.
Он страдал.
Да.
И он плакал и рыдал.
Да.
И он больше, чем все остальные. Как ты вчера говорил, Давид и его сильные, отважные люди, они были наиболее смелыми людьми. И они сломлены. Они плачут и рыдают, пока у них уже больше не стало сил плакать.
Да.
Но... Давид сильно был смущен и опечален, так как народ хотел побить его камнями, и это подступает к нему, это печалит его еще больше, потому что все эти люди злятся на него, он чувствует себя так, как будто он их подвел.
Знаешь, брат Кеннет, я думал о том же самом. Вы можете то тут, то там подмечать кое-что в отношении характера Давида. Я думаю, враг атаковал его. Ты лидер этих людей. Ты повел их туда с собой, и они не были здесь, где они могли бы защитить свои семьи. Какой ты человек Божий? Какой ты лидер?
Это твоя вина.
Да, да. Плюс его личное переживание. Все это навалилось на него.
И народ хотел побить его камнями. И все остальное. Но Давид ободрил себя, укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Мы говорили вчера об этом. Он начал говорить что-то подобное 102-му псалму и так далее. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его».
Да.
И затем он вопросил Господа, преследовать ли мне это войско. Он не знал, куда они направились.
Да.
Догоню ли я их? Я не знаю, где они.
Да.
Я не знаю, как давно они отсюда ушли. Бог, отправится ли мне за ними? Достаточно ли мы сильны, чтобы догнать их? Что мы можем здесь сделать? И Бог ответил и сказал, И было бы лучше, если бы Давид сделал это 7 стихами раньше.
Да.
Но у него просто была выбита почва из-под ног. И сегодня есть люди, которые находятся в такой же ситуации. Вы плакали?
Да.
Сколько только можно было плакать.
Да.
Но в этом плаче и в этой скорби практически невозможно услышать слово от Господа. И Бог сказал, преследуй их.
Да.
Ты, несомненно, догонишь их и непременно все вернешь. И пошел Давид. Он не терял времени. Он не проверял свое тело, чтобы посмотреть, было ли оно уставшим или нет. Он просто оседлал коня, и они поехали.
Да.
И это так важно. Как он узнает, где они? Знает ли он еще что-то из плана Божьего? Помимо «преследуй, и ты все отнимешь». Нет. Он пока еще этого не узнал.
Да.
Он не ждал, чтобы узнать это. Он услышал достаточно. Преследуй.
Да.
Поэтому он начал преследовать их.
Прямо как Авраам.
Да.
Не так вышел, ли? Не зная, куда он идет, но он все равно вышел.
И он продолжал слушать. Продолжал слушать. И здесь важно то, что если у вас неприятности, вы все потеряли, не начинайте думать, что это все... Потому что у Бога есть план. У Него всегда есть план. Не бывает такого, чтобы у Него не было плана. И у вас есть божественная судьба. Слава Богу.
Да.
И прямо посреди всего этого вы можете начать вопрошать Господа и ободрять себя в Боге. Бог любит меня. И я выбираюсь из этого.
Но вы можете настолько ясно видеть эти две части. Бог ответил ему и раскрыл план для полной победы. Ты встанешь и будешь преследовать. Ты найдешь их, ты догонишь их, и ты отнимешь и вернешь все. Но пока он все еще сидит на этом пепелище. Но после того, как вы это услышали, возможно, кто-то из партнеров уже услышал. Бог сказал им, я вывожу вас из этого, я делаю это. Но вы все равно должны сделать этот следующий шаг. Он будет работать с вами. Да, хорошо. Вы услышали что-то в молитве, вы восклицали, вы обрадовались, но на следующий день он говорит, «Сделай этот телефонный звонок, появись там, сделай это». И вы не видите, к чему все это ведет. Вы по-прежнему не знаете, как отсюда, где вы сейчас находитесь, попасть туда. Но вы должны сделать этот шаг.
«И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел». И напоили его водой. Это человек полуживой. И дали ему часть связки смоков и 2 связки изюма. И он ел и укрепился. И он сказал им, куда те направились. И Бог устроил это. Я имею в виду, что у Бога был план. Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Аминь. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Мы знаем этих людей, и это ободрит вас. Говорю вам, это здорово. Это так же восхитительно, как и то, что произошло в тот день с Давидом. Я хочу, чтобы вы это
потрясающе.
Увидели. Давайте посмотрим.
Я была так напугана, но я не хотела этого показывать, потому что я знала, что мои мама с папой были потрясены, поэтому я должна была быть смелой и молиться за них.
Когда мы уезжали, мы были в гараже.
Мы остановились.
Мы все втроем
мы вышли наружу.
Помолились в Духе Святом. Даже моя 12-летняя дочь. И мы сказали, «Господь, дай нам свидетельство». И это была наша молитва. Мы не сказали, «Спаси наш дом». Мы просто сказали, «Господь, дай нам свидетельство».
22 октября 2007 года семья Росманов потеряла свой дом во время пожара в Сан-Диего. Огонь уничтожил все, но Дэвид и Вики никогда не теряли веру в Бога или знание того, что они по-прежнему жили в главном благословении. В тот день, когда они впервые должны были увидеть, что осталось от их дома, им неожиданно позвонили из миссии Кеннета Копленда.
Он представился, что он от миссии Кеннета Копленда, и что они сейчас в Сан-Диего, что они знают, что наш дом полностью сгорел, и они хотели бы приехать и помолиться с нами. Послужить нам, и если это возможно, встретиться с нами на нашем участке.
Мы были очень рады, что служение, партнерами которого мы являлись, послало кого-то сюда помочь поддержать нас прямо на участке нашего дома, который был уничтожен. Когда они были там, можно было чувствовать запах и вкус гари.
Когда мы стояли там и смотрели на наш участок, я знала, что я должна была выбрать слова, которые я буду говорить. И то, что я выбрала говорить, даст жизнь этим обстоятельствам. Это был выбор, который потребовал таких глубин веры, с которыми мне раньше никогда не приходилось иметь дело. Я сказала, я буду прославлять Бога перед лицом этих обстоятельств и перед лицом дьявола. Я не позволю этому взять надо мной верх. Я не дам этим обстоятельствам давить на меня. Я буду говорить Слово Божье и давить на эти обстоятельства до тех пор, пока они не придут в соответствии со Словом Божьим. Я отдаю десятину, и я не знаю, почему это произошло, но я не буду сидеть здесь и спрашивать Господа, почему. Я буду говорить, Бог, Твое Слово истина, и я буду оставаться верной этому Слову.
Росманы стояли на Слове Божьем и слушали голос Божий. Бог сказал им продать их участок и совершал одно чудо за другим. Хотя у них и был замечательный дом, Бог дал им новый дом, который всегда будет свидетельством Божьей благости.
В течение 90 дней с момента пожара мы продали наш участок, получили все деньги от страховой компании, и Бог дал нам этот дом. У нас было два маленьких апельсиновых дерева. Сейчас у нас 25 огромных деревьев в апельсиновой роще. В нашем маленьком дворе была небольшая площадка для бадминтона. Теперь у нас есть полноразмерный теннисный корт. У нас был старый бассейн. Теперь у нас есть огромный бассейн, который может вместить порядка 50 человек. У нас была маленькая кухня со старым кафелем. Теперь у меня красивая кухня, в которой я могу принимать гостей целый день.
Мы подъезжаем к дому, и мы говорим, посмотрите на дом, который дал нам Господь. Это пример того, что значит не ограничивать то, что может сделать Бог.
Это было свидетельство восстановления. И я верю, что Бог ответил на нашу молитву, когда мы попросили Его дать нам свидетельство. Но Он также отвечает на веру, веру в Его Слово. И я думаю, что мы были послушны в том, чтобы говорить это Слово в вере. Каждый раз, когда мы говорили в наших обстоятельствах Слово Божье, наша вера поднималась. И у нас была возможность поговорить с большим количеством людей, потому что нам отовсюду звонили друзья и семья. И они были очень расстроены тем, что с нами случилось. И у нас была возможность служить им в течение всего этого времени, еще даже до того, как мы увидели наш дом. Поэтому именно церковь должна быть наполненной и благословленной, чтобы мы могли кормить и могли благословлять других людей и приводить их к хлебу жизни, к Иисусу.
И вот еще один Давид, который наотрез отказался сдаваться.
Да.
Когда мы с тобой увидели это свидетельство целиком, что привлекло мое внимание, и потом ты практически сразу же тоже это отметил, она сказала, что она могла обонять и чувствовать это бедствие.
Да. Да.
Оно окружало ее со всех сторон.
Оно окружало ее.
Со всех сторон. Она чувствовала его запах. И знаете, она слышала других людей, и что они говорили. Все сгорело.
Да.
Но она уже приняла решение, и они уже согласились вместе. Вики и Дэвид уже согласились вместе, что мы должны прославлять здесь Бога. И у нас будет свидетельство. И у нас либо будет свидетельство, что пожар не затронет наш дом, либо у нас будет свидетельство после того, как пожар затронет наш дом, но у нас будет свидетельство. И затем Кейт, она сказала кое-что действительно важное. Так важно это усвоить. Вы не дожидаетесь какого-то бедствия, чтобы только тогда пытаться ухватиться за свою веру. Вам нужно оставаться сильными в Слове Божьем. Помнишь, она сказала, что в течение года Господь подготовил их и поддерживал в состоянии готовности. Она продолжала приобретать компакт-диски с проповедями, продолжала смотреть передачи и назидать свою веру. И она сказала, я поняла, что первые слова, которые я здесь скажу, будут определять, что с нами будет.
В них было это слово и вера до того, как это произошло, что Бог мог использовать.
И сегодня вы можете делать то же самое.
Да.
Вы назидаетесь. И мне все равно, какие у вас сегодня неприятности. Даже если вы выберетесь из них, если вы не будете оставаться сильными, вы попадете в другие неприятности, потому что у сатаны заготовлено предостаточно неприятностей. Они есть здесь. Проклятие есть здесь. Но оно не имеет над вами никакой власти, если вы осознаете, что вы искуплены.
Все, что вы должны сказать, это еще не конец. Это еще не конец. Мне все равно, что я вижу, мне все равно, как все выглядит плохо, я все еще дышу. Бог на престоле, и Слово Божье истинно. Библия говорит об Аврааме, что он сверх надежды поверил с надеждою.
Сверх и вопреки всему, что он знал, всему, что он мог видеть.
В естественном плане никакой надежды больше не было, но он поверил в ожидании. Не было основания ожидать, но он все равно ожидал. И это угождает Богу. Это угождает Богу. Это то, что угождает Богу.
Вы когда-нибудь слышали, как кто-то говорит, как вообще вы можете ожидать, что это произойдет?
Да.
Я слышал, как люди говорили мне, брат Копланд, вы не можете ожидать, что произойдет что-либо подобное. Не впадайте в крайность. Кейт, я настолько экстремален и крайн, я выхожу из берегов.
Крайне экстремально благословлен.
И у меня есть экстремальный Бог, который крайне экстремально любит меня. И я отказываюсь молчать. В прошлом, в некоторых ситуациях, знаете, когда на вас набрасывается Сенат Соединенных Штатов, все выглядело действительно ужасно. И кто-то дал мне совет. Знаешь, тебе нужно просто дать им все, что они хотят, потому что у них есть власть посадить тебя в тюрьму. И это поднялось внутри меня. Подождите минутку. Что я призван делать?
Да.
Потому что вы начинаете думать об этом. А что, если я лишусь телевизионных передач? А что, если я лишусь того или лишусь этого? Нет. Я проповедую сейчас в тюрьмах. И это все, что я призван делать, проповедовать Слово Божье. Это не потому, что у меня какая-то супервера или еще что-то. Я должен был ободрять себя в той ситуации. Я должен был прийти к Богу и вопросить Его, и обратиться к Слову Божьему, и контролировать свой разум и свои эмоции, которые действительно пытались выйти из-под контроля. И посреди всей той ситуации Бог дал мне план, о котором я бы никогда даже и не подумал, поскольку мир считает это сумасшедшей затеей. И план был следующим. Господь очень ясно сказал: «Поезжайте в офис налогового управления США в Далласе. Возьмите с собой видеокамеры, позвоните в местную службу новостей, и пусть они приедут туда и снимут все это. И возьмите с собой всю информацию, которую они попросили вас предоставить».
Да.
Потому что вся эта информация предоставляется налоговому управлению США. И мы являемся освобожденной от налогов организации. И дело было не в том, что мы не отреагировали. Но мы сказали им: «Мы готовы предоставить вам сегодня эту информацию, но только в присутствии налогового управления США. Потому что мы подотчетны ему. И это конфиденциальная информация, о которой они уже знают». И Джон, мой сын, поехал туда. Там была вот такая стопка документов. И он сказал: «Вот». Перед камерами он сказал: «Вот вся информация, сэр, которую вы запрашивали. Здесь все». И он передал там все документы представителю налогового управления. И он сказал: «Все документы здесь, и вы можете ознакомиться со всеми ими, но только под их контролем». Затем он передал, это то, что Господь сказал мне сделать. Мне пришлось хорошенько об этом подумать, прежде чем я сделал эту вторую часть. Джон передал ему письмо и сказал: «Сэр, это приглашение в удобное для вас время приехать в наше служение и провести полную аудиторскую проверку».
Да.
В любое время. И он передал ему это письмо.
Да.
Это поставило в этом деле точку. И мне не было так уж интересно это делать, ты понимаешь. Но Господь знал, в каком состоянии было наше служение.
Да.
И все остальное. И я уже поговорил с нашими юристами, с нашими бухгалтерами, всеми остальными. И они сказали, да, мы готовы, давайте сделаем это. То есть, понимаете, у Бога все это время был план. Если бы я просто плакал и рыдал, боялся, ничего бы не получилось. Но в той атмосфере, в атмосфере веры и прославления Бога, и это поднялось внутри меня. Хорошо, а если они все-таки посадят меня в тюрьму? Это то, что я делаю, проповедую Слово Божие. Я проповедую Слово Божие в тюрьме, за пределами тюрьмы, где угодно. Когда это урегулировалось во мне, страх в отношении этого ушел.
Да. Да.
Я был способен услышать. Я был способен услышать, что делать
получить
и как
мудрость,
это
мудрость
делать.
От Бога.
Это главное. Аминь.
Спасибо, Господь.
И мы так счастливы, и мы так рады. И знаете что? Я ни на кого ничего не держу. В это были вовлечены люди, которые просто старались делать свою работу. С самого начала в этом был некоторый злой умысел, который и породил все это. Но я ни на кого из этих людей ничего не держу. Но я говорю здесь о следующем. Где бы вы ни были, у Бога есть план, как вас вытащить. У Бога есть план, как дать вам больше. Посмотрите, что произошло с Дэвидом и Вики и их семьей.
Да.
У них была маленькая бадминтонная площадка во дворе. А теперь у них есть теннисный корт. Дом в два раза больше, участок в два раза больше, и фруктовый сад в два раза больше.
Да. Да. Здесь всплывает одна и та же тема. Иов и все то, через что он прошел, но он не сдался. Да, он совершил некоторые ошибки, но он не сдавался, держась за Бога. И Бог избавил его, исцелил его, дал ему в два раза больше. И это слово...
О, брат.
Если бы люди, которые нас сейчас смотрят, могли услышать не просто мой голос, не просто голос брата Кеннета, но услышать слово от Господа, Бог услышал вашу молитву, Он увидел ваши слезы, Он увидел то, через что вы прошли, всю вашу боль, и вот ответ. Перестаньте смотреть на пепел, перестаньте смотреть на эту боль, перестаньте смотреть на то, что вы потеряли. Устремите взор на Бога, ободрите себя. Начните говорить Ему, что вы любите Его, и что ничто из этого не колеблет вас. Вопросите Его, спросите Его, «Господь, что мне делать?» Я знаю, что в конце всего этого есть чудо. Я знаю, что в конце всего этого есть двойная порция, я знаю, что есть продвижение. Покажи мне, я прошу тебя, и Он скажет вам.
Да.
Он скажет вам, «Просите, и вы получите. Ищите, и вы найдете. Он покажет вам». Возможно, оно не произойдет все к следующему вторнику, но когда он показывает вам, делайте этот шаг. Вам придется сделать, как сделал Давид, встать и пойти, не зная. И вы можете просто найти кого-то и накормить его, и помочь ему восстановиться и прийти в себя, и он скажет вам что-то, что укажет вам направление, и вы с кем-то встретитесь, кому-то позвоните, и вы увидите, что ситуация разворачивается на 180 градусов, и вы свидетельствуете, как эти люди, которых мы только что слышали. Аллилуйя! Вы в самой лучшей форме на данный момент своей жизни.
Это слово от Господа.
Да. Слава Богу.
Много раз, Кейт, я слышал это. Господь неоднократно говорил мне, просто читай третью и четвертую главы послания к евреям и войди в мой покой. И я позабочусь для тебя об этом. Он говорил мне это. И я просто погружался в Слово Божье и начинал пребывать в покое. И каждый раз, когда я начинал думать о проблеме, я говорил, нет, это не моя забота. Задолженность 6 миллионов долларов по телевизионным счетам. И она казалась такой катастрофой. Я спросил, что мне делать? Стоит ли мне продать часть имущества? Он сказал, а что ты будешь продавать в следующем месяце?
Да.
И я спросил, что мне делать? Он сказал, возложи заботу об этом на меня. И я сделал это. И каждый раз, когда я начинал думать об этой проблеме, я говорил, нет, это не моя забота. Я не касаюсь этого в своем мыслительном процессе. И не читайте, что пишут о вас в газетах.
Да.
И все остальные подобного рода глупости. Держитесь подальше от этого. И за короткое время, скажу вам, буквально через несколько дней мы впервые в истории нашего служения оплатили телевизионный счет одним чеком первого числа месяца, и та 6-миллионная задолженность была погашена. Наше время подошло к концу. Иисус здесь для вас.
Да.
И мы тоже. Слава Богу! Мы вернемся через минуту.
Когда Кеннет Копланд получил задание от Бога проповедовать бескомпромиссное слово, он дал Богу обещание, что он никогда не попросит у человека места, чтобы проповедовать, он никогда не попросит денег на жизнь, и что никогда не будет проповедовать, исходя из финансового соглашения. Он будет поддерживать служение в чистоте на основании Слова Божьего, а не на основании религиозных традиций или идей, придуманных людьми. И он будет поддерживать это служение чистым, финансовым и сексуальном плане. И благодаря Божьей верности, миссия Кеннета Копланда была благословлена с избытком для того, чтобы быть благословением.
В послании к Галатам, все вы знаете, что пятница на передаче «Победоносный голос верующего» является днем пожертвований, и на то есть причина. Когда я начал служение, и я знал, что Господь призвал меня это делать, начиная с радиопередач, я не хотел собирать никаких пожертвований. Я уже наслушался всего на эту тему еще до того, как вошел в служение. Но Господь сказал, нет, это неправильно. И Он кое-чему меня научил. Он сказал, никогда не дави на людей в вопросе денег. Дави на Слово Божье. Занимайся своим даянием и принятием. Я позабочусь об этом. Но прочитай шестую главу послания Галатам. И я открыл ее. И он сказал, наставляемый словом «делись» или «отвечай» всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет зоэ, жизнь Божью, жизнь вечную. Итак, он сказал здесь кое-что очень важное. Когда кто-то учит вас чему-то из Слова Божьего, вы вопрошаете Господа о том, чтобы в ответ посеять в это служение, в эту работу, которую Бог использовал, чтобы ответить на ваши молитвы и показать вам, что делать. И когда вы это делаете, тогда вы сеете в свой дух. И именно тогда это слово укореняется, и зоэ, жизнь Божья, вкладывает это в ваш дух. Это уже не откровение кого-то другого. Теперь оно стало вашим. Что бы вам ни нужно было сделать? Вопросите Господа. Вопросите Его. Суть не в сумме, которую вы сеете, а в том, чтобы сея, быть послушными Богу. У Него есть для вас план. Отец, мы молимся. Открывай Твоим людям, как они финансово могут участвовать в этом служении. И с другой стороны, это их принятие и откровение. И мы стоим с ними в отношении этого. И как бы ты их ни вел, они будут послушны. Во имя Иисуса. Аминь. Какие это были две недели, брат?
Потрясающие.
Аминь. Слава Богу. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией, которую вы видите на вашем экране. Посетите наш сайт в интернете. До встречи и помните, что Иисус — Господь.